В Бытие 18, насчет Содомии и Гоморры. Вот 18 главу, в первом стихе. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при выходе в шатер во время зноя дневного, и возвел очи свой, и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Он, конечно, понял, что это обыкновенные мужчины. Мы понимаем, что это ангелов. Но он этих людей сразу не понял, что этих людей ангелов. Но все равно поклонился до земли перед чужими людьми. Он то же самое делал Богу раньше. Но 17 главу, 3 стихе, «И пал Авраам на лицо свое». Это перед Богом. Значит, в тем времени уважение было очень важно, но и тоже гордость. Ты вообще не поклонился перед чужим человеком. Вдруг тот человек чуть ниже тебе. И Авраам был богат. Он был богатый человек. И поклониться нельзя, ну, в их понятии культура и соображение жизни. Поклониться перед чужим человеком, ты это не делаешь быстро. Ты сперва узнаешь, кто ты, ты откуда, вот, в принципе, сколько тебе стоит, да, ну, сколько у тебя есть, ну, шатер и стады и так далее. Если ты меньше этого человека, тогда, да, надо поклинаться. А он сразу это делал, не зная, кто этих людей. То есть у Авраама была какая-то скромность, несмотря на то, что богат, и какое-то смирение. И так как он пал на лицо свое перед Господом, он тоже и делал перед людьми. Значит, поскольку у нас есть смирение перед Господом, зная, что я грешник, вот, мне, по сути дела, не должны даже жить, я недостоин. Вот. Тогда у нас найдется какое-то смирение перед людьми и тоже. Это тот смирение, тот кротость, который вообще в дефиците в нашем обществе. Все, наоборот, это гордость у всех. И смирение – это характеристика, это характерно верующих людей, настоящих верующих. Так, этих людей… Для Авраама сперва, первым взгляд, это обыкновенные мужчины. Приехали вот три чужих людей. Ну хорошо, ладно, я угощаю. Вот что вам надо. Конечно, Павел имел это все-таки в виду, когда он писал к евреям 13 главу, в 2 стихе, «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Он именно имел в виду и Авраам, и тоже Лот, который тоже самое делал. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Наверное, есть иногда встречи в наших жизнях с людьми, которые кажутся обыкновенным человеком. И тот человек, наверное, на самом деле ангел, который Бог отправил нам как-то испытывать или просто кое-что делать с нами. Я уверен, что у любого опытного человека мы смотрим обратно в жизни и вспоминаем, что да, были случаи, где кто явился и меня спас. И кто это человека? Как тот человек исчез? Вот. У нас все, по-моему, есть такие инциденты в жизни, когда кто явился, спас нам или кое-что делал, как-то исчез. Мы потом смотрели, а куда он? Где она? Нету. Я считаю, что это вполне возможно, что мы тоже в этом плане встречаемся с ангелом, потому что Бог не меньше действует в нашей жизни, чем у Авраама. Итак, это все-таки является явление, в первом стихе, Господь. То есть это не значит, что Бог сам там стоял, а Бог явился через людьми. И так он делал с Иисусом. Иисус был Сын Божий, Его представитель до конца. И можно сказать, что Бог явился через этого Сына Его. Но это не значит, что Иисус Сам, Бог Сам. Это значит, что Он явление Божие, так как этих ангелов и тоже не самым Богом, но явились Богу, к человеку. И сказал в 3 стихе, Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И вот он делал для им такой пир. Совсем неожиданно для него. В 6 стихе, и поспешил Авраам в шатер к Саре. Он старый, 99 лет. Ей 90, и у них очень много рабы и так далее. Но он хотел сам обслуживать этих чужих людей. Опять мы видим какую-то мере скромность там у этого, безусловно, очень богатого человека. Он сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. 3 саты. Кажется, что всего это очень многие. И делали где-то 15 килограмм пресных хлеба из-за этого. Похоже, такие слухи, которые я слыхал, что раньше в России, когда царь посетил человек, вот, он убил все его животные, весь стадо он убил, вот, ради того, что царь пришел, и вот надо ему дать какое-то мясо. Вот. И похоже здесь, что он очень хотел оказать гостеприимство чужими людьми. Хотя на этот момент, видимо, он не понял, как Павел сказал. Он это делал, не осознавая, что он не ангелов. Видимо, через время он начинал, наверное, понять, что он, да, это ангелов. Но сперва нет. В 7 и побежал Авраам к стаду и взял теленка. Он сам побежал. Он не отправил слуг. Он не отправил дети и так далее. Ну, у него не было этого. Исаак, но Исмаил у него был, и Агари. Нет, он сам побежал. Они кушали вместе. В 9 стихе, где Сара, жена твоя? Она отвечала, здесь в шатре. Это очевидно. Где она? Ну, конечно, в шатер, в шатре. Но тут вопросы, где? Кто? На еврейском значит, что они делают. Например, когда Бог сам шел в Эдемском саде и задал Адаму вопросы, ты где? Ну, Бог, конечно, знал, где он. Где ты? Фактически означает, чем занимаетесь? Что ты делаешь? И помните, Бог дал им обетование о том, что у вас будут потомок. И тот потомок становится через время очень многие, так звезд на небесах, и как песок возле берегу моря. Но они как-то это до конца не верили, потому что Сара предлагала так, что давай, ну ты спи с моим служанкой Агара, и вот он так делал, и не очень удачно получилось, потому что да, она зачала, и презрела вот Сару, когда она стала беременная, и вот Исмаил родился, но это все-таки не очень, не получилось. И, видимо, тот попытка как-то делать по-своему, это не ответ, это не веру, это просто по-человечески они делали. И вот в чем, наверное, вопрос Сара, ты где? Где она? Что она делает? Вот, она просто думает, что ладно, мне уже время скоро всего умереть, и все. Нет, Сара, у тебя есть еще горизонт. Почему ты не веришь? На то, что я обещал. У тебя будет ребенок. И тогда что ты делаешь? Ты просто вот сидишь вот в шатре, знаю, ждешь смерти, да, думая, что у тебя перспективы нету. У тебя есть перспектива, у тебя горизонт есть, если веришь на то, что я обещал. В принципе, вот она образец для нас, потому что очень много людей просто ничего не делать. Абсолютно. Колоссальная пустота в жизни. Вот. не видя, что если они верили бы на то, что Бог обещал им о вечности, в Царстве Божьем, о прощении, о новой жизни, у них был бы совсем другой горизонт. Не так, как одна бабушка мне сказала, что пришлось время уже смотреть не в зеркало, а в окно. Нет, так и не должно быть. Можно вот поднять зрение и горизонт совсем по-другому. Они стали. Вот, и Сара услышала то, что эти ангелы сказали в 10 стихе. «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». Сара слышала в уходе, в шатер. И в 12-м Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, имеет сие утешение, и господин мой стар?» Согласно тому, что Павел писал к римлянам, 4 главу, Авраам в то время был импотент, и она это знала. И это так, как она, ну, как написано, смеялась. Ну, на этом, а разве, мне 99 лет, и господин, кавычками, а ей 90 лет, и господин мой, типа, кавычками, вот, стар, ну, он не может, а что это смешное. Ну, это очень плохо так считать, когда Бог это обещал уже раньше, вот что так и будет. Написано Кремлером, не изнемогший во вере, Авраам не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в отмертвении. То есть он знал, что тело его уже омертвело в этом плане, но он не изнемогший во вере. И кажется, что Сара на самом деле, у ее веры очень слаба. Она даже думала, что это смешно, то, что Бог обещал. И тем более ангел сказал, что через срок я приду, в смысле через 9 месяцев, и у вас будет ребенок ваш. Значило бы, что она как-то не совсем не поверила. Потому что пришлось тогда, что Авраам спал с ней. И она, как сказать, согласился. Вот. И к евреям 11 написано, что верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, что и познала, что верен обещавший. Ну, видимо, как она и поверила, и не поверила. Так как тот человек сказал Иисусу, «Господи, я верю, а помоги мне неверие». Это точно так, как и есть с нами, что мы и верим, и не верим. И факт того, что ты, наверное, это сам понимаешь о себе, не значит бы, что ты неверующий. Значит, просто так, что ты человек. Вот. И так не думай, что из-за того, что ой, у меня вот столько веры просто-напросто нету, что поэтому у Бога нету места для тебя. У Него есть места. На самом деле, и видите, как все этих людей, Авраам, Сара и так далее, у никого нету из них стопроцентной веры. Видимо, нет, все колябался. К евреям написано, что она поверовала, вот, и на этом основании зачала. Но, видимо, здесь она скептически даже относился к этому, что «господин мой», как-то кавычками, вот, стар, то есть он не может... Вот, и мне тоже, ну, уже все, вот. Это что, смешно, что ли? Ну, Бог очень положительно смотрит на веру человеку, на попытку человеку. Хоть есть какую-то веру, тогда Бог это очень сильно уважает. И тоже здесь в том, что Сара назвала Авраам господин. 1 Петра, 3 главу, 5-6. Петр здесь писал к женщинам, в смысле верующим, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себе, повиновались своим мужами. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добра, и не смущайтесь ни от какого страха. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Но когда она это сказала, здесь написано в Бытие 18:12, Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар. И вот Петр очень положительно взял тот пример, тот момент, когда Сара сказала в сердце, внутри себе, что Авраам является господин мой. И сказал, вот такой молодец. То есть, Бог смотрит очень положительно на человека. Очень даже положительно. Если мы более по-реальному смотрели бы на человека, вот есть грех, чуть веру, чуть праведность, потом неверие, потом грехопадение, и вот чуть поднялся, опять пропал, вот, и чуть веру, чуть держался, и вот опять. И Бог смотрит на положительное. Так как здесь, я сказал бы это в 12 стихе, значил бы, что это очень отрицательное впечатление Сары. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар. И Петр писал, молодец. Она называла Авраам господин мой. И вот пример, образец для нас. Я думал бы, что это тот стих как-то показывается, что Сара не очень то на этот момент. На этом данный момент ей веру очень слаб. Но Бог смотрит на положительное. И Он и тоже так делает и с нами. Получается тогда, что у нас должен быть и тоже такой положительный взгляд. Я не имел в виду смотреть на других человеку как-то совсем наивно. Но и тоже можно быть более положительным. Потому что Бог так и смотрит над нами. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, это так, как все наши грехи Он омыл. Мы становимся вот чист перед Богом, перед Иисусом. Он вменяет праведность Его на нашем счету. Он смотрит, так как мы являемся самим Иисусом, потому что через крещение мы во Христе. Итак, в 13 стихе «И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеяла Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась и сказала, Я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Получается тогда, что она солгала. Прямо Богу. Вот. Почему? Вот ангел спросил. Ну, от чего это рассмеялась Сара? Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась. И Авраам, и ангел сказал, нет, ты рассмеялась. Вот она солгала перед Богом. Я не смеялась, да, ты рассмеялась. Нет, да. Это ужас, в принципе. Чем покаяться, вот так, сам себе оправдаться. Но там, в Новом Завете, написано, что она зачала ребенок из-за веры. Что она уверовала, как верующая женщина. Это вообще очень положительно, позитивный подход, который есть у Бога к нам. Итак, не думайте, что Бог как-то далека, что Он далековатый от нас и как-то смотрит над нами не с таким удовольствием, но как-то постоянно в разочаровании, что мы такие, она такой, она такая, он такой. Нет, он так, нет, он так не смотрит. Он более положительно, вполне, постоянно положительно. Потому что он поищет отмещение с людьми. Мы тоже видим как-то смирение у Бога, кротость какой-нибудь от Бога. Потому что она смеялась. И ангел сказал, ну почему, отчего Сара так рассмеялся? Она сказала, да нет, я так не делала. И ангел сказал, нет, ты так делала. Это так, как базар, можно сказать. И дальше, в этом же главе, мы читаем удивительный момент, что Авраам и тоже как-то имел какой-то диалог с Богом. Потому что эти ангелов сказали Аврааму, что, знаете, мы будем истребить Содому. Уже понятно для него, что он говорил с ангелами. И Авраам смеялся как-то пробовать уговорить Господа так не делать. 24-й. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так. Ладно, Бог сказал, хорошо, если я найду 50 праведников, там в Содоме не буду истребить городу. Авраам вроде догадался, что Лот, его племянник, там не стол такой крепкий, сильный, верующий. И вроде он понял, что да, очень мало там праведников. Он сказал, ну ладно, если не 50, а если просто 5 нет, не хватит, значит будет 45, можно? Можно, я хорошо, если 45 найду. Он опять уменьшился по 5, по 5 штук. До 40. Да, Бог сказал, для 40 не буду. Потом как-то смеялся дальше. От 40 до 30. Бог согласился. То есть он сейчас уменьшился по 10, раньше по 5. Вот. По 10 до 30. И сейчас опять до 10, до 20. И от этого опять, это как базар. Что они как-то базарятся, как-то... Это как, то, как в базаре. Что да, нет, не 50, давай 45, да ладно, 40 давайте, да ладно, 30 давайте, ладно, 20 давайте, да ладно, 10, да, хорошо. И, конечно... Почему Авраам не понял, что если я чуть больше, я уже минусовал 5, 5, 5, потом 10, 10, 10, мы остановились на 10, а что, если я буду опять 10 снимать, это было бы нуля. То есть, разве, если Авраам просто сказал, Господи, ради меня, ради того, что я тебе умоляю, наверное, ты не будешь истребить тот город. Он так не сказал, потому что его горизонт не такой широкий. Мои родители то же самое. Ну, не делали бы вообще. И мы не знаем, как Бог ответил бы. Мы знаем, что в конце концов Лот был единственный праведник. Хотя он бежал с женой и две дочери. А жена смотрела обратно и стала, ну, столб соленый, столб. И получается тогда, что Лот и две дочери праведников. Если тогда Авраам сказал бы, Господи, ради три человека, ради одного даже, ты так истребил бы, то почему Бог сказал бы, да нет? Если десяти, я согласен. Если десяти праведников, я не буду истребить. А если только один, или если только трое, да нет, это я буду им все вместе уничтожать. Я не знаю, я не Бог, но кажется, из духа этого, то, что мы читаем, Бог согласился бы вполне. Но Авраам это как-то не видел. И у нас тоже есть очень ограниченное понятие о милости Божьей. Что как-то это он принял бы. Ладно, это не идеально, но он принял бы. А это нет. Это слишком. Я так и не думаю. Я не думаю, что Бог вот такой. Он просто-напросто любит спасать человеку. Он это любит делать. Это его любимое дело. Спасать человека. Это не так, как это, не то, что он хочет. Это не так, как он такой гневный, сердитый, ну, парень, который там на небесах постоянно гневится с нами. Нет, он наоборот, он хочет спасать человека. Он это хочет. Это его любимое дело. Он поэтому отправил сын. И Иисус, Иисус означает спасение Божие, спасение Яхвы, Его спасение. Это почему Иисус умер на кресте, это почему Бог отдал Своего Единородного Сына для нас. Он мог бы избавить и спасать человечество любым способом. А почему Он так выбрал именно этим путем? Почему? Потому что Он хотел показать нам, что на самом деле я вас очень люблю, умоляю вас, вот, отвечайте на то, что я делал. Итак, Бог не так, как Бог в исламе, Аллах, который как-то каменным лицом, вот, раз так и сказал, так, как и будет, и все. Больше разговора нету. Он так сказал, так и будет. Бог, наш Бог, единственный Бог, который существует, вот, не такой. Он более открыт к диалогу. Он готов встречать с человеком. Он готов, вот, вполне с нами встречать. Он открыт к диалогу с человечеством. И это чудесно. Допустим, ты получаешь вот такой диагноз, что да, рак есть, умрешь. Вот. Можно, что, как реагировать к этому? Можно просто так принять. Сказать, ну ладно, хорошо, так и есть. Ладно, спасибо Господу за тех лет, которые у меня были на этом свете. Спасибо, умоляю тебе, чтобы я буду жить вечно, когда Иисус придет. Ну, можно так. Или Бог как-то и тоже открыт к диалогу. Господи, дай мне, пожалуйста, еще чуть жить, потому что хочу это делать, обещаю, что если я продолжаю жить, я буду так и делать, буду так делать. Тот царь Езехия был такой, Бог сказал ему, что уже все с тобой. Да нет, он сказал, я не хочу умереть, у меня пока детей нету. Ладно, Бог сказал, я добавляю 15 лет. Хорошо, спасибо. То есть, Бог открыт к диалогу, но, конечно, в своей мудрости. Он, конечно, знает, что это лучше для нас не всегда дать нам то, что мы хотим. Если тебе уже 99 лет и просишь еще 20 лет прожить, то вроде не надо дать это. Ну, понимаете, нам всем придется умереть. И, наверное, болезни – это не очень хороший пример. Но есть очень много моментов в жизни, где мне кажется, Бог дал нам какое-то решение. Ладно, не говорим о болезнях, о смерти, но Он дал нам какую-то ситуацию. Но Он открыт к диалогу. Почему Он так делает? Почему? Потому что Он жаждет для отношения с человеком. Говоря с мусульманами, исламистов, я вижу, что у них совсем другое понятие о Боге. Бог раз сказал, так и делать все. А если не делаешь? Или если я не делаю, не совсем корректно, не совсем то, что он хотел. А что тогда? Нет, если не делал, то не делал. Все. Это все черный-белый. А Бог не такой. Наш Бог, единственный Бог. Бог Израилева, Бог нашего Господа Иисуса Христа, Он не такой. Это не все так черный-белый, все. Так как у Него гранитное лицо, которое ничего не показывается, эмоций у Него нету. Это все ваш выбор. Вот я поставил законы, вот это ваши дела, будь послушны, не послушны. Не послушны, все. Так и есть. Твой выбор, ты так выбрал. Все. Бог не такой. Он открыт к диалогу. И это мы, по-моему, мы все как-то это испытывали в жизни. Сознательно, несознательно. Вот. Мы все как-то испытывали это. Итак, это для меня чудесно, что Бог до такой степени открыт к диалогу с человеком. И интересно, что в 20 стихе, 20-21, сказал Господь: «Вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Вот, это... Странно читать. Это кажется, что это какое-то ограничение у Бога. Что я слыхал вопль из этого Содома. Давайте посмотрим, если это нас... Какой это за шум? Давайте внимательнее, более внимательнее посмотрим. Если нет, то узнаем. Я считаю, что самом Бог, это нельзя как-то считать, что Он такой ограничен своим знанием и так далее. Я думаю, что это говорится об ангелах, потому что они носят имя Господа. И вот это ангелов, которые навестили Аврааму, и дальше будем читать, что это фактически ангелов, которые уничтожали, истребили Содома. Значит, что у ангелов нет полного понимания. Они не знают все обо всем. Они услышали шум этого города и сказали: давайте посмотрим, каков вопль на них, восходящий ко мне. Вот. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них. Что это за шум? Даже Иисус сказал, когда людей задали Ему тот вечный вопрос: когда ты придешь, когда ты вернешься? Он сказал: в принципе, я не знаю. Только Бог знает, даже ангелов не знают, и Сына тоже не знают. Но ангелов тогда не знают, когда Иисус придет. Он сам не знает, только Бог знает. И от Луки 20 главу написано, что во Царстве Божьем мы будем становиться так, как и ангелов. Значило бы, что даже в Царстве Божьем мы будем так, как ангелов, но это не значит, что у нас будут стопроцентные знания. Да, мы не будем грешить, мы будем жить вечно. Но мы все равно как-то в отношении с Богом, мы все равно делаем Его работу с каким-то ограничением. И это для меня прекрасно. Иначе мы были бы роботов, автоматически зная все обо всем, и вот так как на автомате, как-то делая Его воли. Но если на самом деле мы являемся дети Божьи, тогда это процесс роста. Рост будет у нас, и вечный рост. То есть мы будем постоянно продолжаться растить дальше, дальше. И это вот прекрасно. Это прекрасно. Когда человек подросток, это очень интересный возраст. Когда он осознает, его горизонты почти каждый день вот выше и широкие, вот кое-что интересное, кое-что новое. Уже в нашем возрасте жизни уже не столь интересно. Мы уже плюс-минус увидели то, что есть. Новый горизонт, кажется, не будет. А когда ты подросток или младший, когда ты ребенок, это чудесно, вау. Ага, сейчас я вот это понял, я это поняла, вау. И дальше, и дальше. Это будет духовным образом также с нами в Царстве Божьем. Мы будем постоянно иметь такой смысл рост перед Богом. Итак, на самом деле, Бог открыт к диалогу с нами. На самом деле, как мы раньше видели, Он очень положительно относится к нам. Я поэтому умоляю вас, тех, которые пока не приняли крещение, обратите ко мне, к Синдию, Максиму. Мы очень рады будем вас вот, покрестить после ужина. Вот, у нас все там готово, там, ну, там в кухне. Все есть там, ванна, все, белые одежды, все есть. Давайте тогда помолимся и вот покушаем. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Просим Тебя, Отче, чтобы поскорее Иисус пришел бы основать Твое Царство и заканчивать тот Содом и Гоморра, где мы пока живем. Ну, Отче, спасибо Тебе за то, что Ты такой Бог, столь открыто к нами. Ты Бог на самом деле, который жаждет для отношения с нами. И, Отче, мы тоже хотим иметь такое отношение с Тобой. Такое обоюдное, двухстороннее отношение с Тобой. Спасибо Тебе, Отче, за то, что Ты так, как и Ты есть. Что у Тебя нет каменного лица, а у Тебя есть радости, эмоции к нам. Отче, мы хотим тогда приближаться к Тебе. Помоги, Отче, каждый из нас к этому. Спасибо Тебе, Отче, за то, что тоже Ты дал нам еду сегодня. Хлеб нас насущный Ты сегодня дал нам. И мы хотим Тебе поблагодарить за это. Во имя Иисуса. Аминь.